Отставная любовь. В месяц раз вставал Афанасий Михайлович в 5 утра, а не в 6:30, как обычно. Брился особо тщательным образом, надевал чистое белье, съедал хлеба с чаем, поверх старого кителя натягивал драповое пальто и ушанку. В штатской верхней одежде он чувствовал себя как коронованная особа на маскараде. И правда, никто его не узнавал, даже сторож в проходной у выхода из дачного поселка с ним не здоровался. После вчерашнего снегопада все было чисто и свежо, как после генеральной уборки. Афанасий Михайлович дошел до автобусной остановки. На расписании, забитым снегом, не разобрать было, когда следующий автобус, и он встал под козырек. Две женщины ожидали автобуса, одна медсестра, не узнавшая его, вторая незнакомая, но тоже, видно, из местных, деревенских. Он отвернулся, стал смотреть в другую сторону. Он ехал на тайное свидание к сердечной подруге Софочке, поговорить, помычать, излить свою душу, не душу, но что-то ведь и у генералов есть, услышать от нее, почему он так мается. Дар у нее был объясняться от его лица. С того самого дня, как пришла она к нему в секретари в 1936 году, когда он работал в наркомате обороны, по своей военной специальности, по строительству, она умела высказывать все, что он не смог сложить правильными словами. Ни разу не ошиблась. Никогда. Что надо, то и говорила, а чего не надо, того не говорила. Так до самого 49-го, с перерывом на войну. После войны, когда Афанасия Михайловича назначили начальником военно-строительного училища, он разыскал свою бывшую секретаршу, и снова она была при нем, как Аарон при Моисее. Он промычит что-то невнятное, а подчиненные к Софочке бегут за разъяснениями. У нее было воспитание и чувство такта. Воспитание от гимназии, которую она посещала до 15 лет, пока гимназии не исчерпались по причине революции, а такт от природы. От природы же обильная красота. Голову с большими бровями и глазами носила она чуть запрокинутой, потому что могучая коса, свитая простым узлом, тянула ее назад до самого 49-го года. Потом коса была острижена. И хотя роста Софочка была небольшого, но из-за величественности груди внутри просторных синих и зеленых платьев, полных рук с большими красными ногтями на конце широких округлых движений, производила она впечатление женщины крупной. О, какой крупной! Не по одним выдающимся статям, но по всему своему характеру. Прозвище было ей «Корова». Она и впрямь была похожа на корову Европу. Но генерал об этом не знал, хотя, что богиня, знал и боготворил. Никогда не рождалось у него мелких мыслей, что изменяет жене. Жена была одно, а Софочка другое, совсем другое. И не случись ее в жизни Афанасия Михайловича, он бы и не узнал, что есть сладость любви, что есть женщина, и какое глубокое забытье дает она утружденному строительной жизнью мужчине. За все годы, что она у него работала, до самого 49-го года, один единственный раз, уже перед самым концом, поставила она его в неловкое положение. Встала перед ним на колени, уткнула лицо в габардиновой галифе и оставила в нескромном месте след своей красной помады. А что он мог сделать? Сказал нет. Про брата своего молчи. «Какие тут за брата хлопоты?» — подумал он тогда. «Тебя бы сохранить!» Однако не удалось. Вызвали генерала в ПУР и объявили секретаршу убрать. Он со своей обыкновенной кашей во рту, необходимый, ценный работник, а собеседник, молодой капитан, блондин с остатками пеньковых волос, глаза рядышком, белесой восьмеркой, голубые погоны. Не посмотрели, что фронт прошел. Заслуженный генерал, хоть полковником, уважили бы. Любовницу, говорит, прикрываете. Вы знаете, что я знаю, что вы знаете. А, делайте, как знаете. Отступился Афанасий Михайлович на втором часу разговора. У вас свое ведомство. А я по дорогам, по мостам, по подъездным путям. Берез улыбнулся, недружественно кивнул, но ему согласия уволить ее было мало. Пошел дальше торг, мало-помалу. Разговор почти деловой, но капитан теснил и теснил, все знал. И про кабинетные дела, и про посещения тайны. Намекал криво, прямо не говорил. Потом вдруг раз, а в Даевом переулке разве не навещаете? А с сестрой Софочкиной Анной Марковной разве не знакомились? Профессорша, да? А Иосиф Маркович, братец, актер из еврейского театра Госсет, совсем не знаком вам? Да под Софочку ли только копают? Доперла до Афанасия Михайловича. Взмок весь. Разойдемся ли? Разошлись. Одной только подписью. На завтра новую секретаршу прислали, а Софочки уже больше не было. 4 года с лишним не было. В начале 54-го года вернулась она из Караганды. Год прошел, прежде чем они снова встретились. Да и встретились где? Смешно сказать. На рынке в Нахабине ранним утром в июне. Афанасий Михайлович редиску с морковкой покупал. Гости намечались в воскресенье. Антонина Наумовна хлопотала, забыла прислугу на рынок послать. Афанасий Михайлович сам и вызвался из дому прочь в воскресный день, во избежание кухонной толчии. Уехал один на частной победе, без шофера. Она его узнала первая и в сторону. Косы уже не было, пышность опала, лицо прикрывало рукой, а рука та же самая, большая, с ямками под каждым пальцем, только маникюра красного нет, еле розовый. А он руку ее узнал. Она этой рукой по плешивой голове много лет гладила и легко снимала одним таким движением смуту и беспокойство. Он пошел за ней, нагнал. «Софья Марковна!» «Афанасий!» — сказала она, прикрывая рот. «Боже мой!» Зубки ее белосахарные стояли через один. «Освободилась?» 11 месяцев. В июле прошлого года. Что ж не объявилось? И назвать не мог ни по имени, ни по имени-отчеству. Она махнула прекрасной своей рукой и вроде как пошла по дороге вперед прочь от него. Он нагнал, тронул за плечо. Она остановилась и заплакала. Он снял соломенную гражданскую шляпу и тоже заплакал. Была она не прежняя, совсем другая, но через мгновение слились в одно та величественная красавица и теперешняя, похудевшая, подурневшая, но все равно лучше всех на свете. Она жила на даче у сестры Анны Марковны, неподалеку. Он оставил машину возле рынка и пошел провожать ее до дачи. Шли молча, слов не говорили, у обоих дух захватило. Он все думал об одном — знает ли она о той подписи. Не доходя до места, она остановилась. «Здесь попрощаемся. Они не должны тебя видеть. Да и тебе не нужно. Знаешь, брата моего расстреляли». «Знает», — подумал он. Сердце тошнотворно тянуло до самого живота. «Но что знает-то? Может, думать, что я на брата ее написал?» Знакомила его Софа с Иосифом. Веселый был парень. У Михоэлса в театре работал и еще писал на еврейском языке какие-то побосенки. Виделись раза два. Но подпись-то Афанасий Михайлович поставил одну единственную. И брат был ни при чем. Ты в Даевом по-прежнему?
У сестры.
Комнату заселили. Дворник живет, сказала равнодушно, а он вспомнил ее пропавшую духами «Красная Москва» комнату, стаю подушек, коллекцию флаконов и собрание котов фарфоровых, стеклянных, каменных. Обещают вернуть, выселить дворника. Комнату вскоре действительно вернули. Афанасий Михайлович стал звонить изредка по старому, еще довоенному номеру из телефона-автомата. Хотел навестить. Софья Марковна долго отказывала. «Не надо, не хочу, не могу». Однажды сказала: «Приходи». И он снова поднялся по черной лестнице со двора, потому что комната Софьи выходила туда стеной. Он и прежде не приходил со стороны парадной, где дверь была большая, увешанная семью звонками, и в прежние годы он стучал ей в стену, и она откидывала большой крюк, заполняя собой и своими сладкими духами всю темноту синей, и брала его за руку и вела в свое гнездышко, в свои подушки, одеяло. И он укрывался в тепло ее роскошного, оседающего под ним тела. И вся былая близость вернулась, и даже еще сильнее, потому что теперь это было навсегда потерянное и нечаянно найденное. Началась вторая серия длинного кино о большой любви. Одно, правду сказать, изменилось. О работе ни слова. Софья Марковна, как всегда, вела себя с большим тактом, ничего и не спрашивала. Про черные свои времена не рассказывала. Что он сам скажет, о том и речь. Разговор больше о домашних, о семейных делах. И все про Оленьку, про дочь. Оленьку же Софья Марковна от рождения знала, но заочно, только по фотографиям. Однажды, незадолго до несчастья, еще в 49-м, он решился Софье Марковне показать Оленьку. Купил 3 билета в театр на детский балет «Айболит». 2 билета в первый ряд дал Оле с подружкой, а третий рядом принес Софочке. Девочки сидели возле Софьи Марковны, и она смотрела на них, а они на сцену. Фотографии маленькой девочки висели теперь на стене в рамочках. Так и дальше пошло. Очень Софочка интересовалась Оленькой. Может, сам Афанасий Михайлович и не знал бы столько о своей дочери, если бы не собирал для Софьи этого домашнего досье. Какую оценку за диктант получила? В какой музей ходила в прошлое воскресенье? Годы шли, и узнавала Софочка и про поступление в университет, и про раннее замужество. Неудачное Олино замужество она не одобряла с самого начала. Говорила: «Нет, наша Оленька его интеллектуально выше. Она найдет себе кого-нибудь поинтереснее. Попомни мое слово». Оказалась права. Да во всем она была права. А когда начались Олины неприятности, Софья Марковна тоже ему правильно насоветовала: «Иди, Феша, на пенсию». Сам бы он не решился, а ушел, спас себе здоровье. И после выхода на пенсию жизнь изменилась, в сущности, в лучшую сторону, весьма в лучшую сторону. О своем ежемесячном визите Афанасий Михайлович Софочку не предупреждал, заведено не было, она его ждала всегда. До 12 из дому не выходила. В холодильнике держал для него замороженный фарш для блинчиков, быстренько заводила тесто, жарила наскоро тоненькие, как бумага, блинчики, заворачивала трубочками, 2 мясных и 1 со сладким творогом, к мясным рюмку водки на чабреце, а творожный с чаем. Вся еда, которую она готовила, была чуть сладковата, и мясо, и рыба. И сладость эта была как будто не от сахара, а ее собственная, как и запах ее тела, одежды, постели. 20 марта ехал к подруге генерал последний раз, о чем не догадывался. Знал только, что месяц не прошло, как он ее навещал, а всего 2 недели с хвостиком, Но вдруг одолела тоска, и сорвался он преждевременно. Автобус не опоздал, электричка не подвела. Приехал на Рижский вокзал по расписанию в 9:50. За городом было тихо, а на площади мела метель. Пока он покупал цветы, мимозу, метель вдруг утихла, заиграло солнышко, сел в троллейбус. По времени шло все обыкновенно, но почему-то забеспокоился Афанасий Михайлович, а вдруг дома нет? Мало ли что бывает, к врачу пошла или за покупками, нащупал ключ в кармане. Софочка давно уже выдала ему ключ от комнаты, на всякий случай. Что было бессмысленно, потому что от входной двери ключа не было. Он бы все равно без нее в квартиру не вошел, потому что черный ход всегда был заложен на большой крюк. Когда подходил к дому, снова замело. Афанасий Михайлович заметил, что около дома людно, стоял автобус, несколько легковушек, но это была чужая жизнь, к нему не имеющая отношения. Он поднялся по черной лестнице, постучал в стену и стоял под дверью, ожидая, что вот сейчас крюк откинется. Ждал довольно долго, не открывали. Он снова постучал, надо было предупредить, позвонить, что ли. Но звонки между ними были не приняты, Софья Марковна от прежних времен телефону не доверяла. «Пойду с парадного», — решил Афанасий Михайлович и спустился во двор. Автобус маневрировал возле подъезда, подъезжая задом поближе к парадному. Люди с цветами отбрызнули в стороны. «Катафалк», — с равнодушием отметил Афанасий Михайлович. А вслед за этим его ожгло. «Кого тут хоронят?» И понял мгновенно, что ее, Софью Марковну. Он посмотрел на дальнее от подъезда окно. Оно в этот миг распахнулось, как подтверждение догадки. Из растворенных на обе створки дверей парадного выносили огромный голый гроб. Выносили не по-людски, не ногами, головой вперед. И голова, высоко поднятая на подушке, была та самая красивая голова, бледно-желтое лицо, красным накрашенные губы. И сладкий запах ударил ему в нос. Генерал покачнулся и стал медленно оседать. Кто-то его подхватил, упасть не дали. Под нос ему сунули на шатырь, он очнулся. Женское лицо, которое он увидел прямо перед собой, было почему-то знакомым, той же породы, что Софья Марковна. Большая голова, крупные карие глаза, мужской размах плеч. Конечно, это была ее сестра, Анна Марковна. «Анечка, вы!» Гневно, но очень тихо сказала ему Анна Марковна. «Что вы здесь делаете? Как вы посмели? Вон отсюда!» И он пошел прочь. Он не видел, как изготовленный на заказ гроб для таких толстых готовой продукции не было. С трудом втискивали в распахнутую заднюю дверку катафалка, как погружались в автобус многочисленные еврейские родственники. Он не видел также двух своих прежних сослуживец, с которыми Софья Марковна поддерживала отношения уже после возвращения из Караганды. Они его узнали и переглянулись. Они еще долго будут судачить о нем, о Софочке, строить разные предположения. И в конце концов придут к мнению, что Софочка дурила им голову, рассказывая о высоком давлении, о старости и одиночестве, а на самом деле встречалась со своей отставной любовью. Подумали, посчитали. Получилось с 35-го-то, 32 годика, если не считать вынужденных перерывов. Генерал, сжимая в посиневшей руке хвост мимозы, шел к троллейбусу. Выходило, что все знала Софочка. Значит, простила.